Далее в студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Мінску покарали арыштам актывіста, які выйшаў на перадвыбарчы пікет з лёзунгам супраць аўтапошліны. Да юбілея вызвалення Беларусі рыхтуецца амністыя. Ва ўладаў ёсць выдатны шанец вызваліць палітвязняў. Віцебская пенсіянерка піша пісьмо сваёй зямлячцы Валянціне Мацвіенцы. Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. У Крыме невядомыя пачалі адбіраць у крымскіх татараў і знішчаць пашпарты грамадзян Украіны. Пра гэта заявіў лідар Меджліса Рэфат Чубараў. Ён адзначыў, што ў некаторых месцах людзі, якія прадстаўляюцца супрацоўнікамі сацыяльных або камунальных службаў, а таксама участковымі, просяць людзей прад'явіць пашпарты, а потым ці забіраюць іх або спрабуюць знішчыць. Пра гэта Чубараў сказаў на круглым стале ў Кіеве на тэму «Крым і Украіна заўтра». Як вы чулі з выпуску навінаў, таксама як найменей 5 украінскіх актывістаў і журналістаў, якія выступаюць супраць уварвання Расіі ў Крым, зніклі на паўвостраве. Якая зараз сітуацыя ў Крыме? Якія стасункі паміж этнічнымі грамадамі? Якая пазіцыя крымска-татарскай грамады? Ці ёсць цяперашняе кіраўніцтва Крыму марыянеткай Крамля? На гэтае пытанне нашага радыё адказаў украінскі і крымска-татарскі журналіст Асман Пашанаў.
Когда была картинка 26 февраля под Верховной Радой Крыма, движение между крымско-татарской частью и пророссийской, да, Чубар и Аксенов. Ну, крымско-татарская часть мобилизовала около 15 тысяч человек, а российская часть около 2-3 тысяч человек. Я думаю, что это не та ситуация, когда нужно мериться возможностью мобилизации, потому что сейчас, мне кажется, в Крыму, у меня такое ощущение, все понимают, даже самые маргинальные организации понимают, что кто-то хочет спровоцировать, ну, что-то нехорошее.
Какие планы мае крымско-татарская громада, коли можно казать про некие супольные планы такой великой колькости людей?
Представительный орган Меджлис, который избирается Курултаем, национальным съездом крымских татар. Национальный съезд крымских татар был избран в прошлом году на открытых пропорциональных смешанной системе, на первых прямых демократических выборах. Фактически, можно сказать, что один из самых легитимных органов в Украине – это Курултай крымско-татарского народа. Да, Меджлис принял решение и призвал крымских татар и всех крымчан сохранять спокойствие, не выходить на митинги и демонстрации, не создавать условия для провокаций и выразил, до сих пор выражает, поддержку территориальной целостности Украины, несмотря на то, что украинская власть делает, что ничего не происходит в Крыму, и фактически оставила Крым один на один со всеми происходящими здесь событиями.
На ваш погляд, новое керавництво Крыма, ну, двукосицы, без двукосев, Аксенов, Константинов, яны де-факто просто российские чиновники выполняют загады из Москвы?
Не знаю, они российские, они выполняют из Москвы, из Вашингтона, из Киева, из Лондона, но у меня ощущение, что и господин Константинов, и господин Аксенов хотят мира в Крыму. Потому что они хотят сохраняться у власти, не бегать, как Янукович, по Ростову, и они хотят здесь мира.
С Крыма журналист Асман Пашаяў. Ну, а зараз пра ўплыў украінскага крызісу на беларускую эканоміку. Пастаўкі нафтапрадуктаў з Беларусі ва Украіну, а гэта асноўная экспартная пазіцыя, істотна знізіліся. Белнафтахім стаў пастаўляць па перадаплаце. МАЗ спыніў пастаўкі. У той жа час украінскія эксперты спадзяюцца на Беларусь, бо з Расіяй эканамічныя стасункі спыняюцца. Больш падрабязна Інна Студзінская.
Основа белорусского экспорта в Украину – нафтопродукты до 75% и калийное угноение. Беларусь поставляет у соседнюю Украину так само грузовые автомобили, тракторы, тягачи, лядовни, шины, вырабы легкой промысловости. По водле даденных Национального статистического комитета, у 2013 году Беларусь поставила на украинский рынок нафтопродуктов на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. У поравнании с 2012 годом экспорт скоротился на тротину. Поводле информации украинской консалтинговой группы компанию А95, поставки бензину за первые 2 месяца скоротились в сравнении с аналогичным летошним периодом на 38%, диспалива на 10%. Директор А95 Сергей Куюн каже, что ничего страшного у этом нема.
Я считаю, что вообще эти 2 месяца, они не показательны, так как у нас был политический кризис, проблемы в экономике, рынок очень сильно лихорадил, и я бы не стал это все проецировать и делать какие-то там далеко идущие выводы.
Нацбанк Украины увел обмежевание на доступ до валюты для импортеров. Концерн «Белнафтохим» у связи с нестабильной ситуацией вырешил не рисковать, каже пресс-секретарь Марина Костюченко.
Мы приняли решение подстраховаться, и наши организации отпускают продукцию только по предоплате.
Особливых страт от скорочения поставок в Украину «Белнафтохим» покуль не несе. Продукция высоколиквидная, и концерн перенакировал частку поставок на иншие рынки. Белорусская нафтовая компания, каб позбегнуть рызыки, спынила гандаль про свою украинскую дачку БНК «Украина» и перевела все контракты на свой британский офис. На думку экономиста Леонида Злотникова, по основных экспортных показниках, нафтопродуктах и калийных угноениях, особливого падения продажу не будет.
У них свои заводы не все реконструированы, что наши может быть немножко лучше, и качество, и цена ниже. Вряд ли Украина будет отказываться от таких нефтепродуктов. Покупать удобрения будут. Наш импорт с Украины — зерновые, жмыхи, растительное масло. Я думаю, что Беларусь покупал и будет покупать. Но можно только под воздействием России, если там какое эмбарго, еще чего-то. Если будет идти все своим ходом, то Россия не будет вмешиваться, то покупали и будем покупать.
Менский автозавод с лютого цалком спынил поставки своей продукции во Украину. У снежней МАЗ заключил домову с украинцами на поставку больше, як 100 грузовиков. У студени 40 машин поставил. Але из-за резкого падения гривны и забороны расплачиваться валютой, супрацовництво часово припыненное. Теперь МАЗ вращает питание о продаже на гривны. На думку директора по доследованиях либерального клуба Яугена Прейгермана, это слушное решение.
С одной стороны, наша продукция не конкурентоспособна, скажем, там, по сравнению с продукцией западной, в том числе в машиностроении. С другой стороны, все-таки у нас тут есть возможность манипулировать немного с продажными ценами, поэтому иногда и наша, наверное, продукция может пользоваться спросом в небогатой Украине, даже в той нехорошей ситуации, которая есть.
На думку украинского эксперта, директора группы консалтинговых компаний А95 Сергея Куюна, у теперешней ситуации, коли относится на Украины с Россией вельми складанные, есть великие надеи на экономичное супрацовництво с Белоруссию.
Я думаю, что у белорусов будет очень много работы с Украиной. Скорее всего, и с Россией в напряженности. Заводы российские у нас так и не запустятся в этом году. Спрос будет высокий на белорусскую продукцию. Действительно, белорусы в 2013 году потеряли поставки, упали почти на четверть. Именно из-за того, что были активны здесь россияне. Но сейчас ситуация отыгрывает в обратном направлении. Но опять-таки тут все в руках белорусов.
Великий попыт на белорусскую продукцию пропонуя и прогнозуя украинский эксперт Сергей Куюн.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
Заусёды у интернете.
Свобода.орг.
Стриманая позиция белорусских официальных медиа у осветления украинских подей тлумачится тем, что улады быцем бы не дали журналистам адмашку, что миновито писать про Украину. Так лечит медийный аналитик Александр Класковский. У какой тональности осветляют украинский кризис белорусские официальные СМИ? Огляд нашей корреспондентки.
Рупор официальной идеологии «Беларусь сегодня» обмежевывается нейтральными поведомлениями про украинско-российский кризис у Крыме. Про позицию редакции может свечить хиба оздобление материалу. Так, артикул «Крым попросился в Россию» от 7 соковика. Иллюструю фото счастливой девчины, охорнутой российским триколером, на фоне шихту представников самообороны Крыму. Газета «Звезда» широко користается эзоповой мовой. У невинном материале про международную туристичную выставу у Берлине, расписываючи перспективы летнего отпочинку, автор каже: «Зрешты, особным непрофессионалам и выстава не потребна. Например, Союз десантников России закликает ветеранов десантных войск отпочить этим летом у Крыме». Яшчэ 2 сакавіка, калі расійскія войскі ўжо стаялі ў Крыме, ідэолаг Вадзім Егін сфармуляваў пазіцыю беларускага боку ў гэтым канфлікце як нейтральную. Цытую: «Гэта вар'яцтва, што Расія можа ваяваць з Украінай. Тут вельмі правільная і ўзважаная пазіцыя беларускага боку, які трымаецца нейтралітэту і, маючы пэўныя абавязкі перад Расіяй, не ўмешваецца ў канфлікт», сказаў Егін у ефіры праграмы «Контуры» на телеканале АНТ. Працяглы час беларускія медыі спрабавалі быць бесстароннімі, кажа медыйны аналітык Паўлюк Быкоўскі. Асвятлялі ўкраінскія падзеі ў ключы «той сказаў тое, а гэты сказаў гэтае». З ім згодны і Александр Класкоўскі, адзначаючы як пазітыўную з'яву тое, што дзяржаўныя медыі не ўцягнуліся ў жорсткую інфармацыйную вайну паміж Расіяй і Украінай. «Але нам няма за што іх хваліць», папярэджвае Класкоўскі. «Дзяржаўныя СМІ стрыманыя, таму што няма выразнай афіцыйнай пазіцыі беларускіх уладаў у гэтым пытанні. Калі ў дачыненні да Еўрамайдану яшчэ можна было займаць пазіцыю вычэквання, то крымскі крызіс вымушае беларускіх ідэолагаў сказаць сваё слова». По назіраннях Паўлюка Быкоўскага у афіцыйных СМІ ёсць такая дынаміка.
Дастаткова працяглы час беларускія дзяржаўныя медыя спрабавалі быць бесстароннымі. Зараз яны таксама не кажуць, што нейкі бок хваляць, але, мяркуючы па нядзельным перадачам, яны транслююць меркаванне кіраўнікоў Сімферополя, Севастополя, пазіцыя Расіі фактычна, але яны не робяць выпадаў такіх наўпростаў супраць Кіева.
Вядома, у параўнанні з тым, што гучыць у расійскім тэлерадыёэфіры, гэта стрыманая пазіцыя. Кажа медыйны аналітык. Александр Класкоўскі папярэджвае, што такая стрыманасць можа трагічным чынам адбіцца на Беларусі.
Атрымліваецца, што ў асвятленні украінскай тэматыкі дзяржаўныя беларускія СМІ шмат у чым аддалі ініцыятыву маскоўскім медыям. І гэта кепска, таму што лёгка спраецыраваць сітуацыю, якая цяпер адбываецца на Украіне, на нашы беларускія рэаліі. Калі крый божа абвострацца дачыненні і пачнецца некая падрыхтоўка, напрыклад, варожых дзеянняў у дачыненні да Беларусі, дык атрымліваецца, што маскоўскія медыі будуць панаваць у беларускай інфармацыйнай прасторы.
Лічыць палітолаг Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўрапарламент лічыць палітзняволенымі 11 беларускіх грамадзян. Гэта вынікае з адказу кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Філіпа Карчмашка на запыт агенцыі «Белапан». Міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч пацвердзіў інфармацыю о правядзенні сёлета амністыі, якая будзе прымеркавана да юбілею вызвалення Беларусі. Пінскі аўтазавод з лютага цалкам спыніў пастаўкі сваёй прадукцыі ва Украіну. З-за рэзкага падзення грыўны і забароны разлічвацца валютай супрацоўніцтва часова прыпыненае. 2 месяцы засталіся да пачатку чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Міжнародная супольнасць аднавіла заклікі да Міжнароднай федэрацыі хакею забраць у Беларусі гэта першынства. Еўразвяз зноў пацвердзіў, што праблема палітзняволеных застаецца самай галоўнай перашкодай для пашырэння супрацоўніцтва Брусэля з афіцыйным Менскам. Чаму беларускія ўлады дагэтуль не выпускаюць палітзняволеных? Ці можна прагназаваць, што палітычныя вязні могуць патрапіць пад амністыю, прымеркаваную да гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу Беларусі Майра Мора, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыла, што праблема палітзняволеных застаецца самай галоўнай перашкодай для пашырэння супрацоўніцтва Еўразвязу з Беларусю. Зараз многія аналітыкі кажуць, што на фоне, скажем, наступу Расіі, на фоне ўзмацнення ціску Расіі на афіцыйны Менск, ну, увогуле на всю пасавецкую прастору, якраз беларускім ладам было б патрэбна ўзнавіць дыялог з Еўразвязам, з еўрапейскімі структурамі. Чаму беларускія ўлады дагэтуль не могуць пайсці на гэты крок, вызваліць палітзняволеных, што радыкальна палепшыла б адносіны з Еўропай?
Я згоден з аналітыкамі, што гэта было б найлепшае рашэнне, і перш за ўсё выйшлі б людзі на волю, нічога дрэннага няма, наадварот, толькі добрае, каб гэтыя адносіны Беларусі з краінамі Еўразвязу паляпшаліся. Што тычыцца прычын, то, на мой погляд, тут 2 прычыны. Первое, авторитарные режимы, это у традиции не давать разрастаться, стремливать любые элементы позиционирования себе, элементы супротива. Это слабость, когда отпускаешь вожжи. Так лечат авторитарные керовники. И это мы наблюдаем с видовочностью в Беларуси. Другая причина, когда поравновывают, что все-таки ветры кроки уже робили белорусские влады, но отпустили Козулина в свой час. Внешние умовы не лечились настолько важными для керовництва Беларуси, как пойти на этот крок в другой раз и в неким сенсе показать свою слабость. Беларусь была не затекавлена у поляпшении этих относин у этот момент и у этот час.
Однако внешние умовы довольно имкнево меняются. Максимум новым аспектом является ситуация с конфликтом России и Украины, так само надыходжение чемпионата света по хоккею в Беларуси. И вот министр внутренних справ объявил, что до дня перемоги будет обещана амнистия. На вашу думку, чи можно прогнозовать, чи могут политвязни потрапить под эту амнистию?
Сапраўды, внешнеполитические умовы настолько изменились вокруг Беларуси, что они как бы подпихиваются, поштурховывают до такого решения. И это надае оптимизму и надае больше сподеваний, что это не только слова, але под слова рыхтуется и сапраўды амнистия политвязню. Амнистия тем больше цікавая, потому что она позволяет заховать твар и не потребовать, скажем, от того же Миколы Статкевича заявы об помиловании. В этом смысле так, умовы внешнеполитичные заменились для принятия этого решения об вызволении политвязня.
Меркує Алексей Король, главный редактор газеты «Новый час».
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
У новым выпуску передачи Алены Струве «Чаму жанчыны и мужчыны адважваюцца стварыць сям'ю з былым зняволеным, зэкам ці зэчкай, і ці бывае трывалым такі саюз». А сёння ў савецкім судзе Менска быў асуджаны на 10 сутак арышту актывіст АГП Сергей Пальчэўскі, які 9 сакавіка пікетаваў супраць аўтамабільнага мыта на плошчы каля Камароўскага рынку. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Добры вечар, Алег.
Добры вечар, Алена. Як рашэнне?
Так, як праходзіў працэс і наколькі суровым і жорсткім было такое пакаранне, гледзячы на тое, што гэта быў не палітычны пікет.
Ну, рашэнне прыняў суддзя Кірыл Паўлех, ён вядомы тым, што ён даволі часта ў савецкім судзе судзіць палітычных актывістаў. Вось апошнім часам ён судзіў якраз Анатолія Лядзечку, гэтым разам дошло вот до активиста АГП Сергея Пальчевского. 10 суток арышту – это довольно такое жесткое покарание, коли учесть, что этот активист ранее николи не притягивался до отказности, его навод не было штрафов, и вышел с плакатом на Комаровскую площадь под час официального дозволенного пикета. И он в суде заявлял, доказывал, что это был пикет в межах предвыборчей кампании. Заявку подавал Сергей Калякин, який есть кандидатом у депутата Менского горсовета. Ну, а Сергей Пальчевский в межах этой группы ходил с плакатом, на ким было написано «Правителя и правительство в отставку по российскую» и «Автопошлина пошли на». Вот такие вот сенс этого выборного послания, и, видать, милиционерам именно это не сподобалось, бо он был затриманы и зараз какие-то дома осуджены. У судеб супротиво свечили два милиционера, и они показывали, что небыто это не был пикет Сергея Калякина, это был особный пикет, и небыто сам Сергей Пальчевский не подтвердил, то есть он пикетует у межах пикета Сергея Калякина, компании этой придумавшей. Ну, тем не менее, в суддя полічив, що я не маю рацію, хоча я не буду лише показаннях, у приватності Сергій Печерський казав, що його не затримував міліціант Тимур Кисель, який по суті свідчив, суддя полічив, що він винуватий.
Олег, а які настрої людей, автомобілістів виявилися під час цього пікетування? Люди ухваляли вот этот лозунг?
Вось оказалось, что якраз не. Я специально высвечал, там были активисты АГП на суде, которые пришли подтримать Сергея Пальчевского. И они все так довольно сумно сказали, что, на жаль, вось как-то уже люди, видать, смирились с этим податком. Вось, видать, все платят уже и не протестуют. Бо навод не зашлось никого, кто бы подтримал, кто бы подписал там распространенный распространять лист, собирать подписи, а все-таки вот один человек подписал, больше никто. Но ты не имеешь, мы бачим, что влада все равно боится этого, бо вот все активисты, которые там присутничали, они лечат, что миновито за этого плаката автопошлина пошлина, вот за этого как раз он был и покаран, и затриманный. Влада, дать, боится, что ж таки таких вот распространения этих настроил.
Дякую. На сувязи с нами был наш корреспондент Олег Груздилович, и он сочил за процессом у советским суде Менску над Сергеем Пальчевским.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Ну а вот витебская пенсионерка Антонина Пивонос ходит по своему городу, повязавши на рукаво желтую и блакитную стужки. Антонина Пивонос народилась на Украине, у Шапятулцы Хмельницкой области. У этом городе народилась и Валентина Матвиенко, старшиня Совету Федерации России, який ухвалил уведение российских войсков у Крым. Репортаж с Витебска.
На Антоніну Пивонос звертає увагу практично кожен вітебський мінак. Невисокого росту спадарення у сталому віку і дітським очкам, а на рукаві блакитне і жовте стужки. Незвичайний аксесуар викликає цікавність.
А чи це у вас? У нас не Україна тут. Зачем це ви?
Так, зачем? Я Україна. Я теж можу тут ставити питання. Україна, зробити автономію тут для українців.
Але реакція граждан буває різна. Антоніна Пивонос оповідає, що найперше увагу на стужки звертають малі діти. Мовляв, гляді, мама, які у бабулі пригожий бантик. Зато и пенсионеры, а май завжди, кидаются у спречки.
Говорят, что бандеры. Это фашисты, это нацисты. Я говорю, во-первых, они националисты, они нацисты. Во-вторых, они не фашисты. Я говорю, вот перед вами бандеровка. Хотите, бейте. Хотите, типа, что хотите. Если уже будут рукоприкладства, это значит бессилие. Потому что по-другому они не умеют.
До боек еще не доходило, оповедая спадарня Антонина, хоть агрессивных прихильников у тиску украинских подписовцев сустракается шмат, особливо сярод старейшего поколения. А вот люди среднего веку могут распочать дискуссию про то, что бачили у телевизоры. Спадар годов за 50 спрачается, теперь ишло украинское войско на бок нового украинского ураду.
Армия перешла на бок?
Нет.
Военные вот так раскаивались, что на коленях сфотографированы. А в Крыму я не знаю, что теперь там происходит. Абсолютно. Русские хотели увезти 15 тысяч войск.
Сейчас 30 тысяч там русских солдат и техника. Аэропорты же блокированы Россией.
Уже 30 тысяч, да?
И вчера передают, и все, что 30 тысяч.
Спадарня Пивонос глядит телебачення, каналы, які транслюються у Витебску. У основном это украинский Интер и российский РБК, де Euronews. А так само телефонує на радиму, своякам и сябрам.
Ой, там же такая дороговизна, туда позвонить, это караул. Ну вот в прошлом месяце я уплатила 268 тысяч за телефонные переговоры. Ну вот в этом будут 13-го получать. Сколько там уплачу, я не знаю. Пенсия 200. А как это не позвонить? Ну что они спрашивают, узнают мнение, как мы реагируем на то, что вот у них такое. Хоть морально поддержать их. Говорят, Украину разокрали, разобрали, еще и делят. Кому эта дележка надо?
Антонина Пивонос не хочет быть только надзиральницей сбоку за подеями на родине. Витебская пенсионерка написала лист до Валентины Матвиенки, старшини Совету Федерации России, який ухвалил уведение российских войск у Крым.
депутату Матвиенко, Москва, Госдума Российской Федерации. Ну вот, я пишу: «Добрый день, Валю». Но пишу ей о том, что мы с ней с одного города, где я жила, в какую я ходила школу, а какую она. Я очень понимаю, что ты очень человек занятый, и в Шепетовке ты давно была. Я приглашаю тебе навестить этот город вместе со мной, что на Радоницу я собираюсь на могилке к родителям. Ехать буду перекладными, чтобы немножко дешевле было. А ради тебя, Валя, я согласна заехать в Москву за тобой. Ну, жду ответа.
Сударыня Антонина лічыць, што земляцы Савету Федерацыі Расіі будзе карысна наведаць родны горад, каб пачуць меркаванні шараговых грамадзянаў і наконт вышэйшай улады краіны, і наконт пазіцыі Расіі, якая ўмешваецца ў справы іншай дзяржавы.
А зараз наконт украінскіх падзеяў выказваюцца нашы слухачы.
Успомніў выказванне 100-гадовай даўніны правадыра всесветнага пралетарыяту Владимира Леніна наконт царскай улады. Прывожу гэтае выказванне ў некалькі вольным выглядзе, захоўваючы поўнасцю яго сэнсавую вартасць. Для рускамоўных і не толькі прыхільнікаў вучэння Леніна Сталіна прывожу гэтыя словы без перакладу. Из-за спины правительства Росіі з чалавечаскім лісом всегда выглядывает великодержавное імперскае мурло рускага шавінізма. А цяпер задумайцеся, што ў Росіі за 100 гадоў змянілася. Питание риторичное.
Вот считаю последние известки на конт этой войны Украины с Россией. Ведайте, ну без гумора я говорю, что правды, ну нельзя на это на все набачить. Ну, ведайте, вот гляжу этот дедаист на татами дячонка, вызвал и стекуется с ним. Калиты Россия, мощная краина такая. Так я хочу сказать, почни соляски, анонсируй те договоры, як что продал. Ты попробуй присоединить Аляску к России, потом далее. Чего ты с маленького все починаешь? Или у России кишка тонкая? Им Аляска не потребна, а это потребна ковалочек украинской земли.
Мне всю жизнь в голове торчит вот какая мысль. Где-то в домах политпроса нам на лекциях сказали словы Михаила Суслова еще, что надо посадить всю Европу на задвижку. Тогда говорили про нефть. И мы будем диктовать тогда Советский Союз всей Европе свою политику. Трубу можем открыть или закрыть. И эта думка у меня торчит всю життю в голове. Поэтому зараз главное для Европы это соскочить с этой задвижки. А зараз и газовой. Иначе никогда добра не будет. И ожидай от Кремля мировой войны. Дякую, Михайлович.
Інфармацыя, якую мы атрымалі толькі што, у Менску не дазволілі шэсці і мітынг на дзень волі. Арганізатары планавалі прысвяціць яго салідарнасці з Украінай. Больш навінаў з Беларусі і свету знойдзеце на сайце свабода.орг.